Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире, как обычно, как всегда. Телефон нашего прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. С нашего сайта radioteos.ru вы можете прислать свое сообщение к нам в эфир, ну и, собственно говоря, читать там все полезные материалы, информацию о нашем радио, сетку вещания. И, конечно, раздел «Блоги». Посетите блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной. В конце каждой записи вы можете найти ссылочку на нашу электронную почту. Так что мы будем рады вас прочитать в удобное для вас время. Ну и откликаться мы, естественно, будем в процессе наших прямых эфиров. Итак, 8 800 333 1706 наш телефон и radioteos.ru наш сайт. Присоединяйтесь к нам. Ну а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Снова рад вас слышать. Так, сегодня у нас уже четверг, вот так вот быстренько у нас сентябрь начался, и вот он уже к середине приближается. Просто, я бы сказал, со страшной силой.
Не летят, да?
Не то, что летят, просто свистят.
Со свистом проносится мимо.
Да, вот еще только я на даче помидоры сажал, они уже, так сказать, закончились. Как-то все быстро.
Очень вкусные, надо сказать, у вас получились помидоры.
Самое удивительное, что они росли сами собой. Практически.
Вот, вот. И самое прекрасное в этом, да?
Да, да. Ну вот удивительно, что погода была такая, какая-то у нас не очень в начале лета. Ласковая, добрая. Но, тем не менее, Бог не оставил нас. Выросло что-то, слава Богу. Надеюсь, у вас, дорогие радиослушатели, лето вас все-таки посетило. Где-нибудь, хотя бы краешком. И вы сумели погреться и порадоваться Божьей благодати. Вот, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас тут есть новенького.
Сергей, да. И сразу просто хочу сказать тебе и попросить тебя. Вчера было несколько сообщений на 49-й минуте, у меня просто это открыто, я это вижу, да? И, пожалуйста, прочитай вот первое из этих сообщений и последнее. Ну, просто там получилось, что были повторы, знаешь, как иногда, когда не отправляется сообщение сразу, а потом вот мы получаем сразу несколько, да? Ну, одно и то же сообщение несколько раз повторяется. Вот первое на 49-й минуте и последнее.
От Вадима, который, от, да?
Да-да-да-да, нам нужно бы на них ответить.
Хорошо, попробуем. Так. Ну, собственно говоря, а вот я договорился, как всегда, пришло нам сообщение.
Уже пришло, да?
Да, но это радует. Ну, поскольку мы должны, сейчас мы прочитаем сообщение от Вадима, ну, а потом и дальше. Вадим. Вадим пишет нам: Наталья, здравствуйте. Был как-то вопрос про то, как это понимать. Слова, что вера – это уверенность в невидимом. Вы хотели дать некоторые примеры, обещали продолжить, но потом пришли сообщения с вопросами другими в следующей передаче, и вы, похоже, забыли.
Ну, это так действительно получилось, поэтому я прошу прощения, но действительно были другие вопросы, и были большие письма, и там, ну, на мой взгляд, были серьезные вопросы, и поэтому так получилось. Но я думаю, в этом ничего страшного нет, потому что, собственно говоря, ну, это же не такой был прям вопрос, как бы, да,
ну, такого это не такой срочный. Сложный, да, и не такой сложный.
Да. Собственно. Так что вот я очень рада, Сергей, что как раз и ты с нами, поэтому я так думаю, что и вот как раз сейчас мы и получим ответ на этот вопрос.
Ну, тут особо сложности большой нет. Что значит Священное Писание говорит, что вера есть уверенность в невидимом? Ну, мы когда верим? Верим тогда, когда мы не видим, но уверены в том, что это есть, что это происходит, что это существует. А когда мы видим, тогда мы не просто верим, мы убеждены, оно нам дано как бы в ощущение. Мы видим, чувствуем, переживаем, там, участвуем в событиях каких-то. Чего ж тут верить? Человек говорит, я не верю, он говорит, тогда я знаю, что оно так есть, потому что вот оно, так сказать, происходит со мной. А когда мы что-то не видим, и оно вне нашего вне нашей досягаемости, чувств наших, участия нашего и так далее. Но мы абсолютно убеждены, что это так и есть. Мы говорим, я верю. Вот таким, наверное, образом можно сказать.
Я обещала, что вот... Я пыталась дать какие-то образы, да, ну вот, чтобы можно было представить себе еще, как это бывает, как это может быть. И я, к сожалению, вот я не могу сказать, откуда это и что это. Я нашла вот то, что я говорила, что вот мне вспомнилась одна история, один рассказ, и я потом пыталась ее даже найти, и я нашла ее у себя, ну, в материалах своих, там у меня есть такой как бы... Папочка такая, знаешь,
Складик такой.
Ну, типа, складик, да, куда я складываю какие-то, просто, знаешь, себе выделяю какие-то, ну, как, копирую какие-то фрагменты, которые... Ну, мне что-то попалось интересное, и я, значит, вот туда, Наталья Аркадьевна, в этот документ.
Пока
да.
не ушли. Как вы складики эти находите? У меня проблема этот складик найти, где я сложил.
Вот. Но я, значит, что сделала? Я просто их в папочку себе вложила, по темам папочки у меня такие, знаешь. И вот, значит, там у меня где-то было написано, значит, ну, по-моему, называется, значит, вопросы о вере. Ну, в смысле вопросы в том плане, что там есть ответы, подразумевается, да? Вот, я, значит, для себя просто обозначила, допустим, вопросы о вере, о там, каких-то типа сомнений. Сейчас я не помню. В общем, короче, ну, это давайте, я нашла там.
Давайте, а то не терпится.
Да, я просто прочитаю и все. Значит, и там, значит, сказано, что вот в этом фрагменте, который я сохранила, да, угу. Ну, я вот забываю, не всегда подписываю, откуда они. Ну, знаешь, как вот ругаю себя потом. Очень жалко. Поэтому вот... Простите, дорогие друзья.
Значит, может этот быть, фрагмент кто-то найдет и как бы нам
да,
ссылочку.
Да, вот как вчера я пришлите. Вспоминала проповедь митрополита Антония Сурожского. И ты представляешь, мне прямо на передачу, я, к сожалению, только прочитала это уже после передачи, Люда прислала мне и цитату вот эту, которую я пересказать пыталась, и вообще ссылку на эту проповедь. Но я уже теперь в блоге привела ее. Огромное спасибо, Люда, вам. Огромное просто спасибо. Вот, может быть, и сейчас даже так получится. В общем, откуда-то вот этот вот фрагмент, то ли какой-то проповедь, то ли откуда-то. Значит, вера таким образом, это я просто читаю его, это уверенность в невидимом. Потому что встречу, произошедшую в глубине души, нельзя выразить словами. Это опытное переживание. И дальше идет объяснение, вот что имеется в виду. Значит, если говорить о природе веры, то я хотел бы отослать вас к отрывку из писаний святого Макария Египетского. И, значит, и вот там, это монах-отшельник такой был, это где-то 4 век. И, значит, тут написано, значит, традиция приписывает ему 50 бесед и 7 слов, содержащих аскетические наставления, некоторые из которых вошли в добротолюбие. И вот в этом писании, вот как бы отрывок в этом отрывке, Макарий Египетский задается вопросом, с чего начинается вера? И дальше он, значит, говорит, вера не то же самое, что опыт, из которого она рождается. Мы можем пережить мгновенный опыт глубинного приобщения к человеку или Богу, но со временем он, то есть вот этот вот опыт, он тускнеет. И что же остается? И святой Макарий дает образ, который мне кажется очень красивым и выразительным. Он говорит, представьте себе, вы плывете в лодке ночью по течению. Темная ночь, глубокое небо, полное ярких звезд. Вы полностью погружаетесь в тишину и покой, воды несут вас. И вы ощущаете глубинное приобщение ко всему тому, что вас окружает. К тишине, к красоте. И чувствуете, как течение покачивает вас, как мать качает ребенка на руках. Но потом лодочка оказывается на песке. И какое-то время вы продолжаете ощущать в своем теле движение волн. И хотя уже не плывете, вы уверены в подлинности того, что опытно пережили мгновение назад. И позже, ступив на твердую землю, вы сохраняете эту уверенность и этот опыт. Опыт прекрасной ночи, глубокого неба и уверенность в его реальности. Потому что он каким-то образом жил в вас. И, значит, дальше говорится о том, что тоже верно и в отношении нашего опыта Бога. Бывают моменты, и я к этому вернусь, когда мы ощущаем Божие присутствие непосредственно или через общение с другими людьми. Затем этот опыт отдаляется от нас, но не совсем, потому что он продолжает в нас жить. И мы не только о нем помним, мы его как бы заново переживаем. Бывают моменты, когда опыт ярок и убедителен. У нас нет сомнений, и нам радостно. Но бывают моменты, когда он тускнеет или совсем стирается. Есть индийский рассказ для детей, в котором ребенок спрашивает мать: «Мама, почему иногда я ощущаю, что Бог здесь, близко, и мне так хорошо с ним, а потом он отдаляется? Почему он ушел? Как мне его найти?» Я как раз вспомнила вот об этом рассказе уже вот тогда, когда вот шел тот разговор, о чем сейчас напомнил Вадим, что когда-то я вот обещала, но уже времени не было тогда. Я сказала, что я потом расскажу его, и видишь, вот потом я забыла. Вот как раз когда я находила этот отрывок тогда специально, чтобы ну, точно передать этот рассказ. Так вот, значит, ребенок спрашивает у мамы, да, что вот почему он ушел, Бог, как мне его найти? И мать отвечает: «Помнишь, как мы играли с тобой в прятки? Ты закрываешь глаза, я иду и прячусь в кустах или за деревом и зову тебя оттуда. Ау! Ты открываешь глаза, смотришь вокруг и пытаешься понять, откуда, откуда слышался голос, и бежишь на него. Порой ты находишь меня сразу, и я подхватываю тебя, и ты счастлив, и мы смеемся и обнимаем друг друга, но порой ты ищешь и не можешь меня найти. На мгновение тебе покажется, что если мама ушла и оставила меня здесь, и делается страшно. Вначале ты просто оглядываешься, потом оглядываешься все более и более тревожно, и в тот момент, когда я начинаю чувствовать твой страх, я выхожу из своего убежища, и ты бежишь ко мне, и я беру тебя на руки, и тебе снова радостно. Так же Бог, Он дает нам пережить опыт своего присутствия. А потом говорит: «А теперь живите с тем, что вы узнали. Живите так, будто я с вами. Живите так, чтобы я мог вами гордиться, и вам будет хорошо со мной». И он наблюдает как бы из-за кустов, из-за дерева, чтобы в тот момент, как тебе покажется, что ты потерял с ним связь, позвать тебя. Он не обязательно явится сам, но позовет тем или другим образом. Ты встретишь кого-то, и этот человек расскажет тебе о Боге. Или попадешь в храм, помолишься вместе с другими и почувствуешь: да, он здесь со всеми этими людьми и со мной. Вот такой вот рассказ замечательный. И дальше здесь, значит, написано: то же самое происходит и с нами. Вначале мы опытно переживаем нечто, но этот опыт может потускнеть. И тогда встают вопросы. И первый вопрос: куда Бог ушел? Но потом мы спрашиваем: а был ли Он здесь вообще? Или это моя фантазия, и Бога не было? И тогда становится страшно и одолевает сомнение. И нам очень важно быть готовыми к таким ситуациям. Каждый из нас по-своему в какое-то мгновение пережил чувство Бога, но потом наступает период, когда мы теряем это чувство. И тогда нам необходимо верить, сохранять уверенность в том, что опыт, который мы пережили, был подлинным. Замечательно сказано, правда?
Ну да, да. Такие очень хорошие образы.
Вот мне кажется, что это как бы еще вот тоже помогает нам лучше понять, что значит вера – это уверенность в невидимом. Потому что ведь там, где об этом говорится, да, вот в Новом Завете, там как раз идет вот, как бы речь, потом еще идет и там вспоминают об этих вот героях веры-то. Ну, да, о них же говорится тоже.
Да, это послание
евреям. А все эти люди, у них был этот опыт пережит ими.
Конечно, это послание евреям, можно найти это все.
Да, да, да.
Так, ну у нас есть тут сообщение. Сообщение прислала Татьяна. Переходим
к сообщению. Подожди, а Вадим еще там что-то такое? Там, по-моему, было еще какое-то сообщение.
От Вадима?
Там же,
Да, ну, да, вот да, Вадиму вот еще тоже... одно сообщение такого плана, что он пишет: про сомнения и вопросы вы тогда тоже говорили, а вот недавно женщина писала, что ее муж ушел из церкви, потому что не нашел подтверждения, что Библия достоверна. Вот до чего доводят вопросы, не считаете?
Вот, Сергей, я просто хотел бы, чтобы ты хотя бы коротко, но ответил на это.
Ну, я не считаю, что вопросы доводят. Просто тут, ну, как вам сказать... Чтобы найти подтверждение, что Библия достоверна, нужно этим заниматься. Может быть, просто человек не хотел этого до конца.
Там просто я не знаю, как было сообщение, где женщина писала, что вот они 8 месяцев в браке, они же поженились вот 8 месяцев назад, и муж как-то очень изменился, он стал позволять себя оскорблять, унижать ее, даже руку на нее стал поднимать, а он был в церкви служителем, он занимался служением. Но вот потом, не нашел подтверждения, что Библия достоверна, и как бы разочаровался, и теперь стал атеистом. Вот такие вот преображения, такие изменения за 8 месяцев произошли. Знаете, это вот просто, чтобы было понятно, да, вот как, о чем. Вот я не знаю, насколько человек действительно искал-то это подтверждение, рылся, как бы он там пытался он найти, действительно, серьезно ли он искал, или что-то такое там, может быть, попалось ему, или какие-то разговоры были, и кто-то заронил эти сомнения, и он как-то вот так отнесся. Вот это сложно все понять, но я просто не думаю, что причина здесь в том, что вот такие вот вопросы возникли, и человек вот так. Я думаю, что причина все-таки в другом, наверное, Сергей.
Да, вот у меня тоже такие вот мысли возникли, ощущение, что это какое-то прикрытие просто. Вот эта фраза, что Библия недостоверна, это некое прикрытие для чего-то другого, глубинных каких-то проблем, которые, может быть, и не были до конца решены в человеке. И каково его было обращение? Ну, вы знаете, это же очень сложный процесс, на самом деле, обращение и встреча с Богом. Некоторые
так даже... А была ли эта встреча?
Вот я к этому-то и веду. Как раз.
Отлично.
Почему? Некоторые и с Богом-то не встречаются. Помните, апостол Иаков пишет, что они были среди нас, но они не были наши. Человек может быть в церкви, даже заниматься каким-то служением, но этот процесс реализуется как-то технически, я бы сказал. Это вот не проникло в его сердце, это не стало частью его жизни. Вот он не состоялся как христианин, хотя он и есть в церкви, но, как говорят христиане, он невозрожденный человек. Не произошло этого рождения свыше в терминах Священного Писания, в евангельских таких терминах, как называет это Евангелие, как Христос говорит, должно вам родиться свыше, объясняя это Никодиму, как это, в принципе, должно родиться свыше. Вот, понимаете, то есть это вот внутреннее это перерождение, изменение мировоззрения всего в жизни, это такая внутренняя революция, очень серьезное такое событие в жизни, не все его переживают, не все встречают Бога. Может быть, это было какое-то такое обращение под влиянием каких-то эмоций, толпы какой-то, друзей, движения, а может быть, еще какие-то были мотивы, человек вот там оказался, я считал, что у него все нормально, и многие так находятся в церкви, но не выдерживают давления внешних обстоятельств, какие-то разочарования, каких-то кризисов, конфликтов, сложностей. Считают, что это все не работает, значит, подтверждений нет всему тому, что я считал, о том. Потому что действительно нет основания для веры, она, может быть, и не зародилась. Вот. Так что бывает вера суетная. Тоже об этом Священное Писание нам говорит.
То есть бывает такая вера, которая еще пока не стала верностью. Просто мы что-то вчера тоже я вспоминала одну из проповедей Антони Сорожского, где он как раз говорит о том, что о верности, о том, чтобы мы не изменяли, Богу. Об этом шла речь вчера, просто не хочу дальше распространяться, а то время-то идет.
Да, Иаков тоже говорит, помните, и бесы веруют, и трепещут. И что это меняет?
Ну да.
Вот вопрос. То есть есть то, что мы называем верой, оно на самом деле просто знание. Знание о Боге. Это разные вещи. То, к чему зовет Евангелие, это отношение с Богом. Взаимоотношения двух любящих сердец. Не безоблачные иногда, сложные, трудные, с падениями, со слезами, с разными там переживаниями. Но это честные, открытые взаимоотношения. А есть просто знания о Боге. И очень много можно знать о Боге, о Священном Писании, о природе Бога, терминами богословскими оперировать и так далее. Это будет просто некое академическое знание, как одна из многих сфер. Но это не будет вера. Так, ну ладно, а то мы сейчас уйдем.
Давай, да.
Татьяна у нас ждет. Вот ее сообщение,
давай,
то,
давай.
Что она прислала. И вот что она пишет. «У меня проблема», пишет Таня. «Мне 24 года. Есть ребенок 3 года. Я застряла в возрасте 15-летней девочки. Никак не могу повзрослеть внутри и взять ответственность на себя. Отца в моей жизни не было. Чувствую внутренние пробелы. Не могу общаться с мужчинами и строить отношения. Отца в жизни не было. Отношений строить не умею. Чувство, что родители не дали мне той любви, в которой я нуждалась. Вроде бы живу, а внутри ступор. Очень тяжело. Прошу вас помочь».
Ну, вообще, какое-то удивительное сообщение в том плане, что отца в жизни не было, а потом чувство, что родители не дали мне той любви.
Да, это вопрос большой.
Да, это раз. А второе, так сказать, 24 года, есть ребенок, 3 года. Вот, при этом застряла в возрасте 15-летней девочки, никак не могу повзрослеть внутри, да, взять ответственность и так далее. Ни слова не сказано о том, замужем, не замужем. У ребенка, Татьяны, есть отец, нет отца, да? И еще вот такой момент, вот для меня просто странный какой-то. У меня такое ощущение, как будто, ну, я прошу прощения, конечно, но как будто это какой-то конструкт, вот, понимаешь, вот, ну, как какой-то, за которым нет жизни, вот что-то как будто бы придумано. Это мое ощущение, я говорю, я не знаю, вот, почему вот так.
Ну, потому что информация противоречивая, ее не хватает. Вот,
если... Ну, вот она какая-то такая, понимаешь? Ну, Сергей, 24 года... Понимаешь, ну, молодые люди, уже даже в 15-16 лет, они не чувствуют себя такими вот нашими детьми. Они, наоборот, чувствуют себя такими, что мы уже взрослые, мы самостоятельные. Ну просто по своим детям, ну, да. По себе мы можем вспомнить, да? Сейчас что 24 даже... года, ребенку 3 года, и вроде бы и пишет человек, да, что я застряла в возрасте 15-летней девочки, никак не могу повзрослеть внутри. Вот если это ощущение, что я никак не могу повзрослеть внутри, то тогда люди как бы они, ну, просто даже опасаются каких-то таких взрослых отношений, я бы сказала, серьезных отношений. Вот понимаешь, вот это вот все, вот это все в целом, как-то, ну, я не знаю, у меня, например, как-то
странновато.
Не складывается, я не чувствую вот этого. И такое ощущение, что это вот что-то такое, как бы, как вымороченное. Еще раз прошу прощения, я могу ошибаться, но вот, может быть, ты что-то можешь сказать, не, Татьяне,
ну, а
потому
что
я
скажешь?
Когда вот так не чувствую, мне даже сложно говорить.
А что тут можешь сказать, когда совершенно, ну, непонятная ситуация, она какая-то вот, ну, не складывающаяся. Ну вот Юля нам написала: «Здравствуйте, только что это же сообщение читали на передаче, которая была до вашей». Ну, тогда тем более.
Ну, наверное, там ответили на это, да, сообщение, так, я так думаю.
Тогда, наверное, ответили. Как
иначе? Ну, видимо, вот, так сказать, не знаю, Таня это или кто-то другой, я не знаю, кто подписался так, или, ну, я не знаю, я просто, вот, опять-таки, вот мои какие-то внутренние, откуда вот это, я не знаю.
Ну, как-то не было.
Может быть, человек не удовлетворен был таким ответом?
Ну, не знаю, да. Вот как-то это не совсем ясно.
Сергей,
ну,
есть такое письмо.
Проясняйте ситуацию дальше.
Тогда как-то более тогда подробно расскажите, что и как. И что значит, я не могу повзрослеть изнутри. В чем это проявляется, что вы не можете быть ответственной за себя и так далее, да? И да. Какие ваши отношения с отцом ребенка? Ну, вот что-то такое, потому что
и
тут...
И что значит, родители не дали мне,
да,
той любви?
Если отца вообще не было в жизни.
Отца не было в жизни. Что вы под этим понимаете? И так далее, и так далее. Ну, в общем...
Письмо у меня есть от Марианны. Так. Она пишет: «Здравствуйте, большое спасибо за ваши передачи. Думаю, они уже помогли и еще помогут очень многим людям. У меня вопрос несколько странный». Я вообще согласна несколько с Марианной. Она пишет: «Мы с мужем живем уже вместе 5-й год. Я хочу в него снова влюбиться. Возможно ли это? Мы живем очень дружно, очень друг к другу подходим. У нас гармоничные сексуальные отношения. Мы любим друг друга, одним словом. Жаловаться не на что. Но 5 лет назад мы были безумно влюблены. Все внутри трепетало, когда я слышала в толпе похожий голос или видела знакомую походку. А сейчас я просто чувствую, что рядом со мной очень близкий и любимый человек, хороший друг. Но понятно, что острых чувств уже нет. А так хочется снова совершать безумные поступки, чтобы опять кружилась голова и замирало сердце. Одним словом, я хочу снова влюбиться. Но никто другой мне не нужен. Пожалуйста, подскажите, возможно ли такое снова безумно влюбиться в собственного мужа и как это сделать?»
Так, Сергей, у нас там таких еще не было вопросов. Записывайте рецепт. Да. Нужно купить в аптеке.
Рецепт от пастора Сергея.
Нужно купить в аптеке. Да, действительно странный такой вопрос. Необычный, по крайней мере. Мы не встречали еще таких, наверное. Ну, с одной стороны, в каком-то смысле закономерный, потому что мы, пережившие какие-то замечательные, приятные ощущения, добрые, хорошие и великолепные, я бы даже так сказал, хотим их законсервировать.
Хотим сказать: остановись мгновение, ты прекрасна, да?
Да, законсервировать их хотим, чтобы, так сказать, открывать в нужное время баночку, вздохнул, и опять все расцвело, да? К сожалению, это невозможно. В принципе, невозможно, Марианна. Почему? Ну, потому что вы уже не та Марианна, что были тогда. И муж ваш уже не тот, что был тогда. Я не имею в виду в худшем смысле слова. Просто вы иные, потому что прошло определенное время жизни. Вы получили иной опыт, которого у вас до не было, до этого. Ну, как невозможно в одну и ту же реку войти дважды? Знаете такое известное высказывание, да?
Как бы та вода уже утекла. Да,
та вода утекла. Мы другие. Просто другие. И все просто другое. И тем не менее, вот опыт, который мы переживаем сегодня, он тоже новый. Он все время новый.
Потом, Сергей, у тебя не было такого ощущения? У меня абсолютное ощущение, что когда вот я читаю вот эти вот слова Марианны, я читаю слова действительно влюбленного человека, любящего человека.
Ну да, конечно. Так же это же все же так написано замечательно, что просто и другого ты не скажешь. Хорошо вам. Вам хорошо, Марианна. Понимаете?
Ей хочется ощущения вот этого, как бы вот этого трепета, да, вот этой влюбленности, как она пишет, замирание сердца и так далее.
Ну, да, да,
но с другой стороны, ну давайте мы с вами просто поймем и признаем это честно для себя, что это еще было и от того, что вот это вот чувство новизны, да?
Конечно, конечно, безусловно.
Да, а сейчас вот как бы той новизны ее не будет просто потому, что, ну, вы вместе уже достаточно большой промежуток времени, понимаете? И все равно будут какие-то такие моменты, будут какие-то обстоятельства, какие-то моменты, когда вы будете заново узнавать друг друга, как бы заново, то есть видеть с другой стороны. И, ну, может быть, не будет того трепета, но, может быть, будет все равно какой-то вот радость от этого узнавания. Может быть, сердце будет тоже замирать от восхищения, от восторга, от счастья, что вы рядом с этим человеком, что рядом с вами вот этот прекрасный, замечательный человек.
Понимаете, Марианна, в чем, скажем так, некоторая сложность для множества людей? Пережить ощущение, встретить хорошего, замечательного человека – это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса – сохранить это. Не просто сохранить и законсервировать, это вряд ли удастся, а как бы развить это, углубить это, сделать это естественным образом жизни. То есть вот эти связи, которые начались с этого удивительного увлечения вашего, которое переросло в любовь зрелую, мы надеемся, что это уже так, не всем дано. Потому что сюда нужно вкладывать в эти отношения. Их нужно развивать. Для этого должна увеличиваться степень проникновения друг в друга, связанная с нашей откровенностью, открытостью, вот ощущением нужд другого человека. Это целый жизненный процесс. И вот эти открытия, о которых сказала Наталья Аркадьевна, они вполне реальны. Вот когда этот процесс продолжает развиваться. Как только люди считают, что они достигли некоторого уже, так сказать, предела, что вот у них уже все как бы есть, но этот процесс, он останавливается очень часто и затормаживается. Что больше никому ничего делать не надо, никаких движений совершать не надо, никак друг другу никаких, что ли, новых чувств или стараться проявлять эти чувства, открывать что-то не стоит, потому что уже все, так сказать, сделано, все достигнуто. Вот тогда наступает вот эта вот серая безысходность, рутинность, однообразие, и все теряется. Устраивайте себе романтические встречи, выезды, прогулки, я не знаю, все что угодно. Делайте какие-то такие жертвы друг для друга и радуйтесь, когда человек получает от этого удовлетворение, скажем так. Может быть, такое
страшноватое слово жертвы. Мне вспомнилась фраза про... Вот в Евангелиях есть там, Господь говорит о вине, да, о молодом вине, там, и так далее. Вот мне вдруг это вспомнилось, и я помню, как когда были в Крыму, там, ну, там есть разные, как они называются, вот где вина-то изготовляют?
Виноградники,
завод или как
заводы
это?
Там, ну, неважно, как они называются.
Вот. Ну, короче говоря, там у них есть, ну, бывают экскурсии, да, такие, когда там, ну, дегустации проходят, там как бы вот понемножечку ты пробуешь разные вины и так далее. Вот, и когда там просто были, я как-то была на одной из таких экскурсий, и просто нам рассказывали о винах и так далее. И вот я как-то вот, у меня сейчас всплыло в памяти, что вот это молодое вино, оно такое, ну, оно такое легкое, как бы, игривое, что ли, играющее, да, вот оно.
Ну да.
А потом оно становится таким зрелым вином, вот уже когда такое выдержанное вино, почему оно еще особенно ценится, да? То есть оно уже обладает таким очень сложным, насыщенным вкусом.
И стабильность.
Вот почему вот это выдержит?
Стабильность.
Стабильность, и вкус становится каким-то вот, ну, он, это другой вкус. Как бы вот поначалу, если да. Он какой-то такой, ну, не знаю, вот как даже вот как это объяснить, да? Я просто не винодел. Но я хорошо понимаю, о чем идет речь. И действительно, когда вот тогда пробовали, нам как бы как раз там они давали попробовать. И действительно, вот в моем, как бы в моей интерпретации, как я могла бы, то есть вот этого молодого вина, как бы он такой вкус, он как бы такой, может быть, более такой поверхностный, что ли, я бы сказала. А вот у такого более зрелого напитка он какой-то такой более глубокий, что ли. Ну, я не знаю, как по-другому это сказать. Они, конечно, очень красиво там все это объясняют. Но вот я думаю, что то же самое с чувствами, то же самое, Сергей.
Он просто другой, качественно другой вкус. И вот тут нам написал Роман, очень хорошо написал, как мне кажется. Он пишет сообщение для вас, Марианне. Как человек женатый, пишет Роман, могу поделиться. На каждый момент жизни нужны свои чувства. Влюбленность нужна, чтобы закрепить свои чувства и продолжить свою жизнь уже в любви. С большой буквы в любви. Прочный и надежный. Больше не нужно искать влюбленности. Дорожите любовью друг к другу. Пока писал, слушал ведущих. Согласен с ними. Вот так написал Роман. Это действительно правда, Марианна. Дорожите тем, что у вас есть. Ведь знаете, как часто говорят спортсмены, что, в общем-то, трудно достичь каких-то определенных вершин, да, вот достижений какие-то, победы какие-то серьезные. Но еще труднее сохранить эти победы, то есть остаться на пьедестале там долгие годы. не растерять то, что было достигнуто.
Есть, можно еще привести другой пример. Вот знаешь, как говорят люди, которые писали книги, они говорят, что написать первую книгу намного легче, чем потом, написав, издав первую книгу, написать вторую, чтобы она тоже была как бы популярной.
Ну, конечно, тебе уже нужно в некоторых стандартах находиться.
Это вот то же самое, что ты про спорт говорил, да, вот как бы, что очень сложно потом. И поэтому вот такое уважение к спортсменам, которые неоднократные чемпионы мира, чемпионы там Олимпиад и так далее.
То есть, как говорят, это не случайные такие флуктуации, вот так ветром надуло, и вот мы так хорошо пожили, да?
Ну, просто как бы человек вот на какой-то пик вышел, какой-то момент жизни, как бы, а потом все, да? А тут люди как бы стабильно, год за годом, вот они на вершине, да, держатся. Так вот.
Да, то есть это не кратковременная вспышка, можно такой образ привести, а это долговременное и надежное горение, которое нужно поддерживать, в которое нужно постоянно вкладывать, заботиться, и тогда тепло будет в доме, тепло, вам будет тепло друг другу, хорошо будет. Вот нужно дровишки-то подкладывать и заботиться, чтобы они были соответствующего качества, чтобы пламя было соответствующее, чтобы можно было согреть друг друга. И я думаю, безусловно, и вы вдвоем будете кого-то еще согревать, потому что добрые, хорошие отношения не всегда, ну, многим людям помогают. Они нужны просто даже как пример.
Мне очень понравилось, дровишки надо подкладывать.
Да, да.
В топку подбрасывать.
Безусловно, безусловно. Вот почему многие пары страдают от того, что они не делают этого. Ну, все достигнуто, все уже, так сказать, есть. И что тут дергаться-то? Ну, вот. Вот сообщение у нас от Анастасии Гвоздик. Так она подписалась, Анастасия. Понимаю Татьянин вопрос. Пережила подобное, когда жила в мире. Сейчас обрела отца в Боге. Если Татьяне можно передать контакты мои, передайте, пожалуйста. У меня тоже были большие проблемы, как мне казалось, от неправильного воспитания. Простить родителей, даже если они умерли, трудно. Но тогда и Бог простит наши грехи и преобразит жизнь. Вот так написала Анастасия.
Ну, это если Татьяна пришлет.
Захочет, да. Так, читаем дальше сообщение. Спасибо вам, Анастасия. Спасибо вам, Роман, и всем, кто нам пишет. Спасибо вам большое. Виолетта откликнулась. Вот такое сообщение. Я, наверное, никогда не испытывала чувства, о котором все говорят. Любовь. Но все, с кем я встречалась до сих пор, не могут успокоиться и оставить меня в покое. Вот уже год я встречаюсь с человеком, и он хочет на мне жениться. Но я не уверена, стоит ли мне терять свою свободу, независимость и многое другое, если я даже не знаю, что будет дальше. Я так привыкла жить одна, и мне не хочется переходить на новую ступеньку отношений. Меня и тут все устраивает. Наверное, я себя сейчас чувствую как парень, которого хотят женить, а он не хочет. Хоть его и устраивает практически все, но сам факт, что в его жизни кто-то внедряется, его пугает. Вот и меня пугает очень много. У меня столько вопросов, и нет почти ни одного ответа. Вот так нам написала Виолетта.
Ну, по сути дела, Виолетта-то написала, что у нее много вопросов, на которые у нее нет ответа. Но нам, по сути дела, никаких вопросов не задала, да?
Да, вот, собственно, эти вопросы.
Она просто задать. Пишет о том, что ее пугает, о ее, собственно, размышлениях, что она себя чувствует как парень, которого хотят женить, а он не хочет. Я только не понимаю, в чем проблема, Виолетта? Ну, если вы не хотите... Если вы не... Парень хочет жениться, позиция парня понятна. А вы не уверены, стоит вам терять свою свободу или нет? Сергей, я думаю, что это говорит о многом. Значит, ну, у Виолетты любви к этому парню, скорее всего, нет никакой. Она так и написала, что я, наверное, никогда не испытывала любви, да? и к этому парню тоже не испытывает, и у нее нет ощущения, что ей нужно выходить замуж за этого парня. Тут как бы, вот, может быть, даже как друг он ей не настолько нужен, чтобы она захотела связать с ним свою жизнь, потому что она предпочитает сохранять свою свободу, независимость. Просто когда приходит любовь, тогда люди хотят быть вместе, понимаете?
Это
и тогда для
лекарь.
Них важнее не свобода, независимость, а важнее быть вместе. Поэтому я просто думаю, а зачем нужно-то?
Конечно.
Когда парень не хочет жениться, он не женится. А вам-то зачем нужно замуж за человека, который вам не нужен?
Зачем? Вы же не обязаны никому ничем. Вы вполне самодостаточный человек, как вот написано у вас здесь, что вот вы уже, вот все у вас как бы нормально, с независимостью, свободой, со своими привычками, укладом жизни, вот и как бы что-то менять. А зачем? Если у вас этой потребности нет.
Я думаю, может быть, Виолетта просто хочет, чтобы мы подтвердили то, что она, ну, правильно, она мыслит в том плане, что если ей хочется, так сказать, сохранить свободу, то ей не нужно. Может быть, просто родные ее, извините.
Ну, может быть, и такое есть. Ну, что, как бы,
знаешь, ведь... как друзья могут, да. Родные, как бы там, так сказать, вот...
А то засидишься.
Да что, время да. Идет, давай, хорошая партия, там, и так далее. А Виолетта, вот она, вроде бы, а зачем мне? Мне и так все нормально, мне и так все хорошо, меня так все устраивает.
Понимаете, это же ведь во что может превратиться? Потом невыносимую жизнь. Партия-то она может и хорошая, только для кого?
А потом, представляешь, как можно сделать другого человека несчастным? И сама не станет счастливой, и другого сделает несчастным.
Безусловно, и будет большая-большая проблема. И потом вся жизнь наперекосяк. И все будут страдать. Не дай бог еще дети в этом процессе будут мучиться. Зачем это нужно? Так что, ну, если вы верующий человек, помолитесь Богу, попросите помочь вам разобраться в себе и помочь вам найти человека, с которым вам хотелось бы быть вместе. И вы не будете рассматривать эти отношения как потеря вашей независимости или свободы. А наоборот, вы будете рассматривать тогда эти отношения как желание зависеть друг от друга, быть рядом друг с другом, жить рядом друг с другом. Вот как-то так. Потому что обычно такие вот чувства, которые мы называем любовью, они нас подхватывают, они нас уносят. Иногда у людей, ну, настолько эти сильные переживания, что они иногда даже и делают такие глупости, что диву даешься. Ну как же так? Как же так? Вот и человек уже... принимает какие-то решения вообще не совсем адекватные иногда.
Сергей, у меня еще есть несколько писем от нашей слушательницы. Я ее назвала Милой. Она нам писала о своих отношениях. Она познакомилась с молодым человеком сначала по переписке на каком-то христианском сайте. Вот. Она инвалид, и он тоже инвалид. И вот с другого города он приезжает к ней. Ну, ты, может быть, вспомнишь даже эту историю.
Да, помню, мы читали.
Помнишь, да? Вот, и она потом тоже вот пишет периодически мне. И вот она, значит, написала, во-первых, вот один из вопросов какой. Он сейчас, получая пенсию, видимо, по инвалидности, он еще и работает. Ну, есть предприятия для разных, там, для слабослышащих или там слабовидящих, там, да, ну, вот какие-то есть у нас такие специальные предприятия. Вот. И он там в своем городе работает на таком предприятии. Но они думают о совместной жизни, о браке, о возможности иметь детей. Вот. И вот она пишет о том, что он не хочет, как бы, вот, когда они поженятся, то он не хочет работать. Хотя в том городе, где живет Мила, там тоже есть такое предприятие. И, в принципе, можно туда устроиться. А он не хочет. Он считает, что вполне достаточно, если они будут жить только на вот эту пенсию по инвалидности. Но у нее тоже такая есть пенсия, и у него. И он считает, что этого будет вполне достаточно. То есть, когда он живет с мамой, то есть вот там этого недостаточно, он еще работает, да? А женившись, для меня вот это тоже странно какое-то, понимаешь? Вот, то есть, пока же человек еще, так сказать, не женат, да, он считает, что, так сказать, ему необходимо еще работать. А когда он женится, то вроде бы и не надо будет.
Ну, он, ну, то есть, и она может пытается быть, он считает, что будет вдвойне больше, так сказать, денег, потому что будет две пенсии.
И вдвойне больше денег, и их же будет двое, тем более, что и он тоже хочет, чтобы были дети. Вот как? Я думаю, что да, это да. Просто, знаешь, какая-то незрелость. То есть человек явно не понимает, что как бы на ребенка нужно будет очень, так сказать, много денег.
И расходы
вообще
вдвойне, втройне увеличатся, если не сказать больше. То есть, ну, человек не понимает.
Конечно. Да. Вот, у меня такое ощущение, что это просто от незрелости какой-то. И, конечно, Мила переживает по этому поводу. Она вроде того, что да, конечно, можно как-то будет экономить, можно будет как-то урезать там, так далее, но тем не менее. А с другой стороны, он вроде бы так хочет, чтобы было вкусненькое что-то. Ну, в общем, понимаешь, да, вот как-то такое ощущение, что человек действительно какой-то такой пока незрелый. Но вот этот первый вопрос я бы хотела, чтобы ты, как такой уже опытный человек, опытный папа, дедушка там и со всех сторон опытный, ты бы как-то, может быть, что-то сказал бы для него. Я даже ей написала в письме, что вот когда пастор Сергей вернется, я так, ну, просто я так думаю, Сергей, что для него, может быть, будет более весомо, что скажешь ты, как мужчина, как муж, отец, дедушка, как пастор церкви, как вот такой духовный лидер, да? И еще такой вопрос, который у Милы получился так, что вот один раз он, вот этот молодой человек, занес ее в черный список. И был такой случай, когда он удалил ее из друзей. И она тогда написала, что я расцениваю это как предательство. А почему он это сделал? Потому что ему сейчас хочется сутками читать Библию, учить библейские стихи. И вот он потом попросил прощения, как бы, и так далее, опять добавил ее в список друзей там куда-то, просил, чтобы она его не бросала. Вот. Но, тем не менее, вот у нее такие мысли появились, а ведь такое может быть и потом, когда они уже будут в браке. Он тоже так, знаешь, решит, что там, особенно если будет уже ребенок, ну, мало ли, вот так, знаешь, как тут он удалил из друзей, занес опять список ставил, а потом опять может удалить.
А тут то из жизни, вот, да? Из жизни удалил на, ну, на,
да,
какое-то,
ну,
время.
Ну да, понимаешь, как это?
Ну, безусловно, опасения такие серьезные.
Так что вот я сейчас себе просто предоставляю слово, вот все.
Время, правда, давай. Осталось у нас совсем немножко.
Ой, извини.
Но постараюсь сказать чуть-чуть хотя бы. Ну, действительно, вопрос это будет вызывать, и это, естественно, вызывает какие-то опасения. А что мешало читать Библию человеку? Мило, что...
Тем более, что и она тоже в церкви, и с удовольствием почитала бы Библию вместе с ним.
Можно было бы обсудить какие-то вещи. Это, в этом, собственно, и заключается совместное, так сказать, поклонение Богу. Замечательное. Но что, может быть, Мила была столь назойлива, настойчива, что она вот там сидела в каком-нибудь мессенджере и постоянно, так сказать, там слала ему какие-то сообщения или там звонила без передышки там через каждые 5 минут. Ну, если так, то, так сказать, возникает вопрос, ну, как бы тоже надо регулировать этот процесс. Тогда просто надо было сказать человеку, что, ты знаешь, давай вот сейчас вот ты мне не звони вот пару дней так часто, звони там уточком, вечерком, да, вот я тут занимаюсь. Да, объяснил человеку, и все, собственно говоря. Вот у меня сейчас вот такой вот проект, я не знаю, как назвать, эпизод в жизни. Ну, и всем бы все стало понятно. А просто так раз выключился, и все. То есть это настораживает. Ну, как бы... То есть человек как бы не учитывает чувств другого человека. И вот с этим нужно поговорить.
Но какая-то ненадежность в этом проявляется.
Да, ну поэтому и ненадежность проявляется. Об этом надо поговорить и порассуждать. Слушай, а вот если вот мы будем жить вместе, и что-то у тебя там внутри, ты вообще как раз, и вот подумаешь обо мне, а что бы делать будем мы, если у нас ребенок еще будет, или еще кто-то. Тут ты просто все так не выключишь. Но это тоже незрелость. Это просто такая незрелость. Ну это как, вот я заболел, все. А ребенок, а жена, а какие-то вещи, которые нужно делать. Больная мама встает и кормит ребенка, одевает, защищает, я не знаю, что там еще она делает. Понимаете, как вот? Ну, вот так вот как-то. Это же постоянно происходит. Вот это взрослость, это, так сказать, уже осознание ответственности. Ну, время наше неизбежно подошло к концу. Мы с вами прощаемся. Пишите нам. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог.